Глава 9. Не стану утомлять вас повторениями. Второй год заключения был как две капли воды, похож на первый, и закончился так же. И третий начинался так же. Рейн приходил ко мне дважды за второй год, каждый раз с полной корзиной всякой вкуснятины, и рассказывал мне последние сплетни. Я каждый раз убеждал его больше не приходить. На третий год он приходил ко мне 6 раз через каждый месяц, несмотря на мои уговоры, и каждый раз приносил мне еду и кучу новостей. Что-то было не так в славном королевстве Эмбер. Разные невиданные чудовища из отражений то и дело давали о себе знать. Конечно, все они были уничтожены. Эрик все пытался выяснить, откуда они берутся. О моем проклятии в наших разговорах я не упоминал, хотя позже и убедился, что это предположение оказалось верным. Рэндом, как и я, все еще был пленником Эрика, его жене позволили разделить с ним заключение. Положение остальных моих братьев и сестер не изменилось. Так я дожил до 3-й годовщины коронации. А потом... Потом произошло событие, которое просто вернуло меня к жизни. Все-таки это произошло. Свершилось. В тот день, когда все случилось, я был так счастлив, что, не раздумывая, открыл хранившуюся бутылку вина и последнюю пачку сигарет, которые бережно сберегал. Я курил, отпивал вино маленькими глотками и наслаждался чувством, что я все-таки победил Эрика. Если он узнает, что произошло, то меня просто убьют. Но он не сможет ничего узнать. Вот о чем я думал, наслаждаясь сигаретами, выпивкой и светом. Да-да, да, именно светом. Я смог различить, что свет в камеру попадает откуда-то справа. В общем, это было похоже, как будто я очнулся на больничной койке и понял, что выздоравливаю, понимаете? Я всегда быстрее других поправлялся после болезни. Все принцы и принцесса Эмбера наделены такой способностью. Я выжил после чумы и выстоял после похода на Москву. Регенерация тканей происходит у меня лучше и быстрее, чем у всех, кого я знаю. Однажды об этом мне сказал Наполеон и генерал МакАртур. Просто нервные окончания восстанавливались чуть дольше, только и всего. Зрение возвращалось ко мне, вот что это значило. В жизнь снова вернутся яркие краски, на которые я имел полное право. У меня выросли новые глаза, подсказали мне пальцы. На это ушло 3 года, но все получилось, как я и надеялся. Это и был тот самый 1 шанс на 1 000 000, о котором я говорил раньше, о котором Эрик даже не догадывался, потому что у всех членов семьи были свои особенности. Способность к самовосстановлению у меня была развита сильнее, чем у Эрика. Я точно знал, что мои нервные ткани могут восстанавливаться, на это только нужно время. Однажды я остался парализованным после ранения, задевшего позвоночник, на франко-прусской войне. Прошло 2 года, и я встал, как ни в чем не бывало. И в этот раз я лелеял почти безумную надежду на то, что смогу вырастить новые глазные яблоки взамен сожженных. И я оказался прав. Новые глаза были невредимыми, и зрение постепенно ко мне возвращалось. Когда же состоится следующая годовщина коронации Эрика? Я остановился... И сердце мое учащенно забилось. Как только кто-либо увидит, что мои глаза восстанавливаются, я снова их потеряю. Значит, мне нужно сбежать отсюда до празднования. Но как? Долгое время я не задумывался над этим. И даже если бы мне удалось убежать из камеры, я не смог бы вырваться из Эмбера и даже просто выйти из дворца. А вот сейчас... Моя камера закрывалась тяжелой, окованной железом дверью с крошечным окошком, в которое можно было заглянуть, чтобы убедиться, что я еще жив, если бы это кого-то интересовало. Даже если бы я смог открыть его, то до замка дотянуться все равно не смог бы. Маленькая дверца внизу, через которую подавали пищу, была не больше моей ступни. Вот и все. Петли были где-то снаружи или между дверью и косяком, не знаю точно. В любом случае, до них было не добраться. Никаких других окон или дверей в камере не было. Все оставалось так же, как во времена моей слепоты, за исключением света из верхнего окошка двери. Я понимал, что зрение пока еще не восстановилось полностью, до этого было далеко, но даже самое лучшее зрение тут было бесполезным. Я знал это, потому что знал подземные казематы Эмбера. Я закурил и, вышагивая вдоль и поперек по камере, пытался найти хоть малейшую возможность побега. У меня была моя одежда, подстилка, соломенный матрас, спички. От идеи поджечь солому я, подумав, отказался. Сомневаюсь, что кто-то поторопится спасать меня из пожара. Если стражник и подойдет, то только чтобы посмеяться надо мной. Еще у меня была ложка. Я стащил ее во время последнего банкета. Конечно, я хотел припрятать нож, но Джулиан заметил, что я наклонился, пытаясь поднять упавший, и пресек мою попытку. Он не знал, что эта попытка была уже второй. Чуть раньше мне удалось поднять ложку и спрятать ее в ботинке. Может, она на что-то сгодится? Я, конечно, слышал все эти истории про крутых парней, которые подкапывали стены тюрьмы какой-нибудь дурацкой пряжкой от ремня, которой, кстати, у меня и не было. Но у меня не оставалось времени на то, чтобы повторить подвиг Монте-Кристо. Мне нужно было выйти не позднее, чем через месяц, иначе придется снова попрощаться с глазами. Дверь была деревянной, дубовой, с четырьмя металлическими полосками. Одна проходила сверху, другая снизу, как раз над дверцей для еды, а еще две проходили сверху вниз, по обе стороны маленького верхнего окошка. Я знал, что дверь открывается наружу, а замок расположен слева. Память подсказывала, что дверь была толщиной в 2 дюйма, и я попытался поточнее представить, где находится замок. Я помнил, что кроме замка там был еще и засов, но пока об этом не задумывался. Может, я смогу его поднять, протолкнув ручку ложки между дверью и косяком. Я опустился на колени, подвинув к двери матрас, и очертил то место, где, должно быть, располагался замок. Я работал до изнеможения, наверное, несколько часов подряд. Потом провел пальцами по поверхности дерева. Углубление оказалось совсем небольшим, так ведь это только начало. Переложив ложку в левую руку, я работал до тех пор, пока не заболела кисть. Я все надеялся, что скоро придет Рейн. Я был уверен, что он отдаст мне свой кинжал, если я буду настойчиво просить. Но он не появлялся, и я продолжал работать. На следующий день я трудился, пока не углубился в дерево на 0,5 дюйма. Каждый раз, когда я слышал приближающиеся шаги охраны, я отодвигал матрас к дальней стене и ложился на него, повернувшись к двери спиной. Когда шаги затихали, я продолжал работать. Потом, как-то неприскорбно, работу пришлось на время прекратить. Хоть я и оборачивал руки кусками ткани, оторванными от одежды, они все равно покрылись волдырями, которые лопали, обнажая кровоточащую плоть. Пришлось сделать перерыв, чтобы дать ранам зажить. Теперь у меня было время подумать, чем заняться после выхода на свободу.